мы возвращаемся в студии «Киев Донбасс». Это «Громадское радио». В студии сегодня работают Ольга Веснянка и Татьяна Трещинская. И все это время с нами звукорежиссер Вячеслав Киришун.
И «Громадское радио» уже можно слушать и в таких населенных пунктах. В Донецкой области Волноваха 66,5, как уточнили коллеги, мегагерц. Такая частота. Также 103,8 мегагерц. Краматорск 103,2. Красноармейск 99,6. В Луганской области Старобельск 90,2. Зариновка 103,7, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 ровно мегагерц. И в Подгоровке будете или слышите, приветствуем вас, включайте 90,2 мегагерц. И в поселке Широком 101,8 мегагерц.
Первая тема нашего второго часа сегодняшней программы «Киев-Донбасс» посвящена важной теме сегодняшнего дня. Это День памяти жертв Голодомора. В нашей студии исследователь, глава Ассоциации исследователей Голодомора Украины, профессор, доктор исторических наук Василий Марочка. Вы пришли буквально сейчас из церемонии в памяти жертв Голодомора, да? Может быть, тогда кратко стоит остановиться на этом. Что было, так как каждый год свечка, память, возложение цветов?
Так, це вже стало традицією в Україні вшановувати пам'ять жертв Голодомору, починаючи з 2005 року. Сьогодні цей день не став винятком. На державному рівні за участі 4 президентів України ми вшанували пам'ять жертв Голодомору 32-33 року, який визнаний в 2006 році геноцидом. І всі області, які сьогодні поклали свічку пам'яті до музею Голодомору, вони, власне, долучилися до цієї трагедії, яка сталася в 32-33 роках, і не став винятком, звичайно, і Донбас. А якщо говорити за адміністративно-територіальним поділом, то Луганська і Донецька область, а в 32-му році лише Донецька область, яка охоплювала і частину Луганщини.
Наверное, стоит сказать нашим слушателям, что в 2015 году, то есть в этом году, вышла ваша книга «Голодомор на Донбассе», да? Это исследование отдельное, посвящено именно Донбассу.
Так, це серія видань, яку започаткував Інститут історії України. Ми видаємо по Донбасу, починаючи із середньовіччя. Перед тим мій колега Папакін видав книгу «Чорні дошки Донбасу». Це така була карально-репресивна акція, яку почали застосовувати із 6 грудня 32-го року за постановою ЦК КПБУ і Раднаркому України. Така символічна назва «Занести на чорну дошку». Вся Україна опинилась на чорній дошці, тому що села, які були визначені і занесені, були соціально ізольовані, заборонялася торгівля, вивозили всі продукти із колгоспів, із селянських комор. Фактично це було розп'яття не лише Донбасу на чорних дошках, а й всієї України. Чим вирізняється Донбас, що чорні дошки, як режим соціальної ізоляції, були застосовані раніше, ще у липні 31-го року, тобто до офіційного проголошення тодішнім партійним керівництвом на чолі із Станіславом Косіором. Хоча режим чорних дошок застосовували на тому ж Донбасі в 22-му році, в умовах першого радянського Голодомору, була постанова у ЦВИКу і Раднаркому в тих років. Сьогодні... Знаєте, впродовж до цих років ми всі на чорній дошці. Три Голодомори, мабуть, вже цього
забагато.
Достатньо. Мабуть, достатньо.
Сегодня мы говорим о жертвах Голодомора 1932-33 годов, и в том числе на Донбассе. Вы говорите, что были изолированы целые села. Можете ли назвать такие названия населенных пунктов и сел именно Донецкой области, о которых идет речь?
Ну, например, село Шапарське. Це фактично було ліквідоване упродовж 31-32 року значна частина селян шляхом розкуркулення, колективізації, і вирізнялась найвищим показником смертності. Українські села Луганщини, це десь 98% на Луганщині становили українці. Та ж сама Старобільщина, яка зазнала найбільше втрати, сьогодні президент на вечері Дня Скорботи він якраз і згадав Старобільщину.
А чому саме чому іменно Старобільський регіон?
Я не думаю, що тут якось виокремлює, бо всі райони вони зазнавали великих втрат. Старобільщина, 90-95% населення це були етнічні українці. Треба ототожнити Старобешево, де Парасков'я Ангеліна вчиняла свої трудові подвиги і Старобільщину. Вона, як етнічна гречанка, мусила б очевидно знати, що греки на Донеччині зазнали не менше втрат, ніж українці. За деякими підрахунками, 35-40% населених грецьких пунктів Донбасу зазнали смерті від штучного голоду.
Да, ведь правда, геноцид, голодомор не выбирали себе жертв по этническому происхождению, а выбирали, собственно, голод не смотрит на происхождение, этническое, фамилию человека, да? В данном случае вы назвали, что село Шапарское, да, пострадало таким образом, что было изолировано. Дальше как? Исчезло?
Ну, багато було депортованих, і в села Донеччини, починаючи із вересня 33-го року і до грудня 33-го, було із Ярославщини, Білорусії, завезено понад 3 тисячі дворів колгоспників, не колгоспів, інколи ототожнюють колгоспні дворі із колгоспниками, з ремонентом, з худобою, з усім їх перевезли якраз до тих сіл, які повністю або вимерли, або були розкуркулені і депортовані до Сибіру, і в ці села повозили, і майже половина їх повернулась, коли побачили всі ці жахіття, які відбулися під час голоду, вони повернулися.
Профессор, почему важно говорить с историком? Потому что это не просто мнение, да, не то, что я думаю, не то, что, возможно, иногда важно, моя бабушка, прабабушка рассказывала, да, дед, прадед, а то, что вы исследовали. И поэтому очень важно вот название. И какие, вы говорите, в каких именно селах, куда больше всего привезли после того, как вымерло от голодомора местное население?
Тут фактично у всі райони, вони їх розпорошували, але до Донбасу понад 3 тисячі, і Мелітопольщина, Маріупольщина,
Приазов'я.
Так, Приазов'я, якраз це грецькі райони, Сартана, і фактично ці люди змушені були покинути, подивилися, що там немає умов для життя. Але є ще один цікавий момент. Саме на Донеччині, як і, власне, по всій Україні, була велика громада старообрядців. Це особливий етнічний російський ґрунт. Люди, які вірили у свій церковний обряд, і з ними дуже повелися жорстко. Їх депортували, значна частина вимерла. Це люди, які вирізнялися від інших і своїми культовими і обрядовими справами.
Собственно, они
так,
не вірили
вони аж ніяк не вписувалися у цей соціалістичний побут, я тим паче в колективістський побут, бо ця категорія людей, соціальна група, вони зазвичай займалися індивідуальною трудовою діяльністю. Серед них було дуже багато ремісників, і в такий спосіб вони господарськи підтримували свою громаду. Не кажучи, що вирізнялися ще і за релігійними мотивами. Повністю були депортовані і вивезені. І тому мені інколи дивно, що у Москві за рішенням Мічанського районного суду міста Москви мої брошури були визнані екстремістські. Це тому, що я пишу правду про голодомор серед етнічних росіян на Донеччині.
Це в 15-му році?
Це в 11-му. І в 14-му Феодосійський суд вже окупованого Криму також визнав мої брошури екстремістськими. І що дуже дивно, що людей за те, що ці брошури були в бібліотеці, їх засуджували.
А скажіть, о чому були ці публікації?
Вони стосувалися творців Голодомору, тобто Сталіна, Кагановича, Молотова, Хатаєвича, Косіора. Угу. Апеляційний суд міста Києва визнав їх призвідцями Голодомору геноциду. А також територія Голодомору, там, де я виокремлюю голод серед сільського населення Донеччини і міське населення, яке, звичайно, не вмирало від голоду, але і не мало добробуту, тому що карткова система забезпечення індустріальних робітників, вона стосувалася лише перших двох категорій шахтарів, металургів. А дві останні категорії, вони нічим не врізнялись від звичайних людей.
А вот это, кстати, вот интересный вопрос, если вернуться исторически в это время. В вашей книге есть раздел, который называется «Украинский Донбасс, Хлеборобско-промысловый край». И если бы мы вот кратко попробовали описать, да, вот какую-то социодемоструктуру, как выглядел тогдашний Донбасс перед голодом?
Починаючи с 32-го року, сьогодні інколи спекулюють тим, що, мовляв, Донбас, він моноетнічний російський, і інколи ототожнюють Донбас із Луганщиною. Але Луганська область – це не Донецький басейн, це Хліборобський край і етнічно представлений на 32-й рік головним чином українцями. І навіть етнонаціональний склад інших регіонів Донеччини, він порівняно, скажімо, і сьогоднішнім або з повоєнним, крім промислових центрів, там, де відбувалось будівництво металургійних комбінатів, такий він був поліетнічний, він також був за етнічним складом українців. Перепис 26-го року і перепис 37-го року нам підтверджує ці дані. Але навіть справа не в тому, що саме наявність тих чи інших етносів вони визначали.
Да, это важно подчеркнуть, так. Ведь нас сейчас слушают Донецкая и Луганская области, и хотелось, чтобы было понятно, что речь идет об исследованиях, о том, кто населяли, кто жили раньше, в начале 20-го столетия в крае, да, ну, об этом речь идет.
Что стосується Голодомору, ви в самом початку говорили, что смерть справді не вибирала. И оце вістря Голодомору, як взяти на Луганщині, його не треба було спрямовувати. Бо там, я вже казав, в багатьох районах до 98% переважали українці. Варто було лише забрати хліб, позбавити продуктів, і наслідки трагічні відомі. Як і для решти регіонів, як і для тих греків, ніхто ж не думав, щоб мати намір знищити греків. Але хлібозаготівлі, колективізація стосувалася саме цього етносу, і вони справді гинули. І в тих спогадах, які мешканці Донбасу і Луганщини до нас донесли, і наша асоціація дослідників Голодоморів збирала дуже багато спогадів саме на Донеччині. Вони засвідчують дуже жахливі умови греків. Німці, колоністи, які також перебували на території Донеччини, вони теж гинули від голоду, ну і, звичайно, і етнічні росіяни. І починаючи десь з 92-го року, коли я почав досліджувати, я ніколи не виокремлював, що Голодомор завдав тій чи іншій етнічній групі там найдошкульніше. Ясно, що 88% населення УСРР – це етнічні українці. І цього ніхто не заперечує. Цього навіть не заперечують об'єктивні російські деякі історики, які, посилаючись на перепис 37-го року, підкреслюють, що Україна найбільше постраждала за кількістю жертв. Цього не можна спостувати.
А займались люди, от інтересно, ви спросили.
Так, це перший момент, але просто ще хотілося б уточнити, о яких об'єктивних історичних цифрах нам стоїть говорити, о жертвах Голодомора.
Сьогодні дехто хоче перетворити пошук демографічних втрат в аукціон. Хто більше?
Так, хто більше, так.
Хто більше.
Поэтому я и спрашиваю объективно исторические.
Я навіть, то не є, мабуть, секрет, сьогодні, перебуваючи на меморіальних заходах, я почув навіть таку дискусію між Леонідом Даниловичем Кучмою і Віктором Андрійовичем. Той запитав у нього, так скільки загинуло, він сказав 10 мільйонів.
Вони теж підсчитують.
Я думаю, для них, як для політики, це можна, але для мене, як професійного історика, звичайно, який досліджував територію Голодомору, яка на 32-33 охопила населення 22,4 мільйона, охоплено голодом, але це не означає вимерлих. А дані по районної смертності, які є сьогодні майже достеменними, бо ми маємо матеріали смертності 37-го року, копії яких ми зняли у Москві, і наші демографи, і демографи із Канади, із Сполучених Штатів Америки, вони ці дані опрацювали, і ми маємо пересічну смертність від 25 до 35% по районах. Але це пересічна, бо, скажімо, якщо Умань і Уманський район, то там до 80% загинуло. В деяких районах також ця градація залежала від активності хлібозаготівельних комісій, від умов, від сталості, від постійності вилучень. Ну, це вже такі деталі щодо цифр. Тому навіть якщо взяти 25% на 22 мільйона і 0,4 тури, ми маємо понад 5 мільйонів. Якщо взяти граничну 35%, то до 7. І ще 1 мільйон незареєстрованих смертей, тому що фактично сільські ради припинили реєстрацію смертей.
Ну, вы знаете, еще такой аспект. Мы недавно говорили о том, что сегодня вот вечером в Киеве проходит фестиваль ромской культуры «Амала», и там тоже ставят свечи и чтят память погибших, и цитировали в эфире книгу ромского писателя, цыганского, говоря по-русски, Владимира Бамбулы из Черкасской области, где он вспоминает, как его семья пострадала, ромы, да, здесь на Полтавщине, если не ошибаюсь, от Голодомора, и их воспоминания он приводит. И вот то, что вы говорите, что не все смерти фиксировались, мы понимаем, но в конце концов, если даже в современной Украине, в современной Одесской области есть села, где много тысяч людей живут незарегистрированными, так называемые люди без гражданства, скажем, село Нерубайское, то что уже говорить о 1932-33 году, то есть, возможно, у каких-то людей, которые жили здесь в Украине и умерли от голодомора, и не было документов, и они не были, возможно, зарегистрированы вообще как таковые, да, такое наверняка можно предположить. А говоря вот все-таки о Донбассе тех времен, вот 32-33 года, когда Голодомор 30-х годов, каким он еще был, вот как можно описать, кроме вот этнической составляющей, чем занимались люди Донецкая, Луганская область?
В 32-33 роках вони займались виживанням і самопорятунком. Ніякої державної допомоги не могло бути, і порівняно з 22-м роком і міжнародних громадських об'єднань. Правда, сьогодні є гумконвої із півночі, є гумконвої із нашого боку, але я думаю, що вони не зарядять донечанам і луганчанам. Люди тоді справді переймалися виживанням, і що дивно, газети, та ж «Кочегарка», «Соціалістичний Донбас», які виходили в той час, вони не приховували факту епідемії висипного і червного тифу, який накрив міста. Бо села, люди голодні, які в пошуках їжі, думали, що в промислових містах вони можуть знайти достаток, роботу, десь на якихось промислових об'єктах є такий спосіб врятувати себе, вони приносили і собою хворобу. І газети пишуть про сотні захворювань. І про межу епідеміологічну, яка вже загрожувала і міському населенню, і факти смертності саме від тифу, вони і в газетах зафіксовані, і в тих заксівських книгах про смерть, які ми маємо і з Донеччини також. Дуже прикро, що їх лише 35% збереглося, решта заксівських книг в дивний спосіб вони зникли. Частина збережена сьогодні в Росії, в Державному архіві економіки.
А щось в Києві? В Києві
також є, коли ми готували київський том Національної книги пам'яті жертв Голодомору, то я особисто опрацював 49 тисяч записів заксівських книжок і 15-й пункт «Діагноз про смертність, виснаження, кахесія, гостре виснаження на ґрунті голоду», а далі була інструкція наркомату внутрішніх справ про заборону реєстрації смертей від голоду і інструкція наркомату охорони здоров'я, як лікарам записувати оцей 15-й пункт. Уникати терміну голод, виснаження, гостра форма виснаження.
А як записували?
Вони записували або серцевий напад, або інші хвороби. Які
тобто фактично придумані діагнози?
Так, які не дотичні. Тому доводилося, звичайно, ставитись прискіпливо. Ну, це вже техніка дослідження.
Профессор истории Василий Марочка в нашей студии, он также глава Ассоциации исследователей Голодомора. Стоит ли говорить о каких-то определенных административных методах, связанных с искусственным голодом, может быть, которые касались Донбасса? Или они были одинаковы для всей Украины? Ну, для всей территории Голодомора, да? Не Украины, а территории Голодомора.
Так, за методами і формами позбавлення людей хліба, продовольства, Донбас не вирізнявся. Специфіка полягала в тому, що це все ж таки промисловий центр, і частина населення була сконцентрована в промислових містах, і на них діяла оця карткова система. Але вона була неефективною для, скажімо, для педагогів, які там були. Вона нічого не давала, тому що педагоги, освітяни з 31-го року були зняті з централізованого постачання. Тому така була висока смертність в дитячих установах. Тобто ті діти підкидні, яких мами приносили до міст, і сподіваючись, що вони в дитячих яслях чи в засобах соціального виховання, як тоді називалися, або в дитбудинках, знайдуть порятунок. І сьогодні президент сказав, що саме в Старобільську померли діти дитячого садочка. Він назвав це не випадково, таких дуже багато було.
Інтернати?
Так, вони вимерли від голоду. І це по всій Україні вони вимирали. То не хотілося б всі ці жахи переповідати. Так,
але і в теперішнє время є інтернати, які на території не підконтрольної України.
Ну, тепер вони гинуть не лише від голоду, а швидше всього від прямого влучання снарядів.
І обстріли, да. Возвращаясь к словам президента, вы процитировали одни слова, я бы хотела еще задать вопрос такой. Сегодня президент сказал, что Голодомор – это прояв гибридной войны Российской Федерации против Украины. Багатовікової. З точки зрення історії, це какое-то такое символическое заявление, или можно з точки зрення історії его трактовать по-другому как-то?
Я думаю, що так. Можна. Чому цей термін гібридний, де є переплетіння дезінформації, де є переплетіння відвертого замовчування, якщо говорити з боку Російської Федерації. Ми давно пропонували нашим російським колегам-історикам, у нас були жваві дискусії і в Москві, і в Києві. Тепер, я думаю, що ці зв'язки обірвані і, очевидно, надовго. І це дуже прикро для науки і для загальної справи. Я пропонував. Ви візьміть за приклад нас, громадськість, звертайтесь до Державної Думи Російської Федерації, аби вони дали політичну, правову оцінку Голодомору на території Російської Федерації. Те, що відбулося на Кубані, ми будемо вам вдячні, там дуже було багато етнічних українців. Ну, те, що було на Поволжі, дайте оцінку. Жодного
руху.
Так
це лише заперечення. Так, говорити о менеджері Сталіні, розумієте?
Лише заперечення. А чому гібридна? Ну, тому що в 32-33 роках світ знала Німеччина через своїх дипломатів в Харкові, Одесі і в Києві, доповідні записки того Андра Хенке, Карла Вальтера, Рьотча в Одесі, аналітичні довідки того ж. Отто Шілера знав Гітлер, знав Геббельс. І тому надходила допомога в тому числі і для німців Донбасу через організацію «Брати у скруті» «Брюдер і Нот».
І через систему Турксину,
це окрема тема, торгівля з іноземцями, там, де можна було придбати хліб і борошно в магазинах саме цих за золото, за сережки, нагрудні хрести і...
Вірно ли я понимаю,
похоже на совєтську березку позднього совєтського времени, да?
Система Турксину, але ця березка, вона стала таким дубом для багатьох домовин. Упродовж 32-го року через систему Турксинів було заготовлено 22 тонни золота, а в 33-му 45. Воркута золота такої кількості не давала тоді, де промисловий видобуток був.
Скажіть, будь ласка, ви говорите, що совєтська власть дозволяла, ну, скажімо, Германії предоставлять в якомусь форматі допомоги німецьким поселенцям на території України. Вірно ли, розумію?
Вона не надавала можливість. Вона через систему Турксину була зацікавлена, щоб до СРСР надходила активна валюта.
Угу. Ну, а приходила ли эта помощь українцям, собственно,
німецького? Вона надходила, вона надходила, і ці німці, колоністи Донеччини, вони писали листи до Берліна або до своїх родичів Німеччини, обґрунтовуючи, чому вони просять допомоги.
І Запорізької області, наверняка.
І Запорізької дуже багато також.
Якщо ми говоримо
вже... А згодом їх у 34-35 роках, знаючи ці листи, судили.
Я хотела об этом сказать. Дело в том, что у меня бабушка из семьи немцев меннонитов, села, которого уже не существует, вынуждены, они были перед Второй мировой войной, переписать на украинскую фамилию с немецкой, потому что немцев меннонитов преследовали по этническому признаку советские власти.
Их навіть за этничным и сами за тем, что зверталися за допомогою, засуджували. А гибридність, щоб завершити думку, полягала в тому, що країни Заходу знали, але висловлювали лише занепокоєння таємно між собою і ніякої офіційної, окрім сьогодні згадуваного Мовінкеля, міністра закордонних справ Норвегії, який головував у 33-му році на Лізі націй. І до нього звернулася і Мілена Рудницька, до нього звернулася українська громада, і він це питання порушив. Але ні Франція, ні Польща, ні інші країни, ні той же Рузвельт, жодних рухів, окрім громадських об'єднань.
І да, вот это важный момент, который вы сейчас сказали, и я к этому хотела вернуться, потому что в этом году Институт национальной памяти вместе с музеем Голодомора, мне кажется, да, если я не ошибаюсь, очень важную акцию они проводят, «Люди правды», она называется «Люди правды», о тех людях, которые не боялись и говорили о Голодоморе, несмотря на то, что эта война была гибрид, что это было проявление, да, если мы так будем считать, гибридной войны, ну, поскольку вы с точки зрения исторической об этом говорите.
Не, Голодомор сам по себе является геноцидом, я думаю, что война — это как бы отдельная история. Как вы...
Я о гибридном аспекте сейчас всего лишь говорила, а не о войне. Я хотела просто вспомнить о людях, которые говорили и в те времена о Голодоморе. Ну, то есть, если мы можем там вспомнить, что Бернард Шоу, насколько мы понимаем, не видел его, да, а был Гаррет Джонс, репортер британский, который видел его.
Пресса Франции, Швейцарии, Чехии, меншою мірою Польщі, яка лише з восени кілька було часописів, які почали писати про це, британська, бельгійська, канадійська, як тоді казали, з'єднаних держав, тобто Америки, сотні загалом статей про голод. І світ, звичайно, знав. І знали перші особи, тому що у Конгресі США виступали сенатори-конгресмени, які говорили про це. Українська преса в Європі також порушувала ці питання. Вже згаданий Гаррет Джонс, унікальна людина, секретар Ллойда Джорджа, який особисто брав участь у перемовинах і присутній був Гітлер. Людина, яка знала все це і надсилала статті до американських часописів, до британських, і їх друкували, але були й інші кореспонденти. Був же той Олтер Дюранті, який знайомий із Сталіним з 26-го року. Він двічі відвідував його кабінет і мав доручення від нього, аби писати неправду. Тому, коли намагалися позбавити його поліцейської премії, нічого з цього не вийшло. А Карда Джонса вони знайшли ж в 35-му році у Улан-Баторі.
Достаточно далеко
і
отсюда.
І вбили.
Василий Марочка, исследователь Голодомора, и в том числе на Донбассе. Хотелось бы, как бы завершающий вопрос. Вот зачем, возможно, из исторических документов вы сожалеете, было ли что-то непосредственно в Донецке, в Луганске, в других городах Донбасса из материала, который вам, как исследователю, ну, необходим?
Звичайно, хотілося попрацювати ще і в архівах Донецька, але я думаю, що там зараз відбувається чистка архівів. Принаймні, я знаю, що колекції культурних цінностей зникли і вивезені із території Донецька до Росії. Це культурні цінності. Я думаю, що будуть передатися архіви. Достатньо архівів у нас. Я би хотів, що люди Донецька, люди Луганщини і цього промислового трудового краю пам'ятали, що в 2010-му блаженніший Володимир відкривав пам'ятник і благословив Сєвєродонецьку. То схиляйте голови перед жертвами, не піддавайтесь ніяким гібридним інформаційним наступам, бо це ж святе. Там десятки, сотні тисяч убитих. Пам'ятайте про це і запаліть свічу пам'яті.
Спасибо вам за это интервью. Василий Марочка, профессор, доктор исторических наук, глава Ассоциации исследователей Голодомора. И прежде чем мы перейдем к следующей теме нашего сегодняшнего шоу «Киев, Донбасс», предлагаем послушать Оксану Муху.
И шли коровы із Діброви, а овечки з поля. Заплакала молода дівчина з козаченко стоя.
ж мене, молоду дівчину, до серця пригорне. Хто молода дівчино, до серця к другому, лиш не кажи усієї правди, що мені одному, лиш не кажи усієї правди, що мені.
Возвращаемся в студию Громадского радио. Это программа «Киев-Донбасс». В студии сегодня работают Ольга Воснянко и Татьяна Трещинская.
Именно так. И у нас уже на связи есть Ольга Лениченко. Она активистка в Ивано-Франковске. Сама продолжаем вот тему Донбасса из ясиноватой Донецкой области. И проводила и раньше, там до начала военных действий, занятия, ну, скажем, разного характера мероприятия, где участвовали студенты-иностранцы из очень далеких стран. И теперь продолжает эту деятельность, уже переехав на запад Украины, в город в городе Ивано-Франковске. Речь идет о занятиях со студентами-иностранцами и подростками, детьми. Занятия о толерантности. Что это такое? Сейчас расспросим Ольгу Олейниченко. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Ольга, напомните, как называется ваша организация и чему были посвящены эти, скажем, клубы по толерантности для подростков? Какие темы поднимали и кто участвовали?
Благотворительная организация L&O, L это Элвис, O это Ольга. Мы занимаемся, акцентируем свое внимание на иностранных студентах, но также не забываем, что все программы по антирасизму должны проводиться и с подростками в том числе. И толерантность — это такой первый наш, скажем, взрослый проект, где мы собираем иностранцев и детей, ну, так в одной аудитории, и даем возможность высказаться, говорим о стереотипах, например, про
Ольга, если не ошибаюсь, у вас уже были такие тематические встречи с детьми и подростками, при том с детьми как из семей переселенцев и переселенок, то есть детки и подростки из Донецкой и Луганской области родом, ну теперь уже ивано-франковцы, так и местные дети, и вы посвящали конкретным странам, из которых студенты теперь продолжают после как бы начала обучения в донецких, в луганских вузах, медицинских, других, продолжают обучение в Ивано-Франковске. Что это за страны? Расскажите детальнее, какие были стереотипы, высказывали дети, и кто были эти студенты, из каких стран, что говорили на этих встречах?
Хорошо, значит, это цикл таких занятий, в общем-то, их всего 5. И мы приглашаем разные страны, представителей разных стран. В частности, у нас уже прошло 4 занятия. Были представители Ганы, представители Нигерии, также Индия у нас присутствовала. И вот буквально недавно на днях мы проводили занятия с представителями Либерии. Какие стереотипы от детей? Ну, разные, знаете. Например, оправдали, что вы любите бананы? Оправдали, что у вас там есть телевидение, радио и так далее. То есть, ну, на самом деле, очень много разных вопросов было, в том числе и про, ну, я не знаю, большие города, если они вообще существуют. И мы показывали слайды, мы показывали видео. И первое, если честно, что дети говорили: вау, у них классные дороги.
Да, это интересно. Ольга, насколько я понимаю, где-то больше, чем 1000 человек иностранных студентов обучаются в городе Ивано-Франковск. И в основном, если не ошибаюсь, в институте нефти и газа. И даже вот на днях пообщалась с одним из тех, с кем вы сотрудничаете. Собственно, ваш заместитель в небольшой общественной организации в городе Ивано-Франковск, Бен, не припомню фамилию, он студент из Либерии. Так вот, он говорил, что выбрал Ивано-Франковский институт нефти и газа, потому что это один из старейших факультетов есть геологии в Европе и самый старый музей, старейший, да, музей геологии в Европе находится в городе Ивано-Франковск. Да, так в основном это студенты иностранные, те, которые раньше учились, вот они перевелись в Ивано-Франковск, раньше учились на Донбассе, или те, которые прямо из Ганы, Нигерии, Индии прямо прибыли в этот западноукраинский город?
Но на самом деле все-таки большинство студентов обучаются именно в медицинских университетах. А нафты и газа просто один, ну, практически один единственный на всю Украину, который работает в данном направлении. И туда поэтому в основном приезжают, в основном сразу из своих стран попадают в него. А что касается медицинских институтов, то все-таки, да, например, ну, практически в 2 раза увеличилось количество студентов, ну, сейчас я говорю о Ивано-Франковске, да, в связи с миграцией. Так как, когда начались неприятные, нехорошие действия в Луганске,
военные действия, да,
также в Крыму, то многие студенты, естественно, начали разъезжаться и собирать другие варианты обучения. Ну и вот во многих городах, в числе Ивано-Франковске, практически в 2 раза увеличилось их количество.
Угу. Ну, я так понимаю, что они, собственно, развивают город таким образом, что вкладывают свои, ну, немалые деньги, которые присылают родители из стран происхождения им для обучения, для занятий, для жизни в городе.
Естественно, к тому же, чтобы люди понимали, все институты, где обучаются иностранцы, это национальные государственные институты, да, то есть это прямое пополнение, скажем так, бюджета нашей страны. Это первое. И второе, естественно, люди, которые сюда приезжают, они кушают, они развлекаются, они, ну, используют, скажем так, все эти ресурсы, предоставленные возможности, которые используют наши люди. То есть, да, фактически это развитие регионов, городов и так далее. В частности, многие из них открывают бизнес, и что, ну, многие, вернее, некоторые из них открывают бизнес и
и основываются здесь, в Ивано-Франковске. Спасибо. Это была Ольга Олейниченко, активистка, родом из Ясиноватой Донецкой области. Теперь проводит занятия со студентами-иностранцами, которые ранее учились на Донбассе, в западноукраинском городе Ивано-Франковск.
И возвращаемся в студию «Киев-Донбасс». У нас в студии новый гость. Это Александр Павличенко, правозащитник, Харьковская правозащитная группа, да?
Добрый вечер.
Да. Добрый вечер. Все так. Мы будем говорить о сложной, непростой и болезненной теме. Вчера состоялась презентация отчета мониторингового «Те, кто пережил ад о местах несвободы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей». И, очевидно, наверное, стоит начать с того, Какие основные выводы, какие основные темы в этом отчете?
Да, возможно, с конца, так сказать, с рекомендацией, что же делать дальше, да, чтобы избежать вот последствий или улучшить помощь людям, которые побывали в плену. Вам слово.
Добрый вечер еще раз уважаемым слушателям. Вчера была презентована окончательная финальная версия отчета группы мониторов и аналитиков, которые работали над текстом этого документа, с рекомендациями, которые содержат выводы по той ситуации, которая была наблюдаема в ходе всего проекта. Было исследовано около 150-155 резидентов, которые были опрошены, которые побывали в местах несвободы, и зафиксировано 79 мест несвободы, в частности, они все зафиксированы и отражены в этом докладе, и, соответственно, по каждому аспекту были выражены рекомендации по тому, каким образом наше государство прежде всего должно действовать для того, чтобы ситуация с ненаказанностью, ситуация с нерасследованием вот этих преступлений, которые совершались на той территории или были на территориях, которые временно, какое-то время не находились под юрисдикцией Украины, были захвачены, это лето прошлого года. Собственно говоря, самое основное внимание и основной фокус рекомендаций сконцентрирован на том, чтобы не было ненаказанным преступления, которые совершались против наших граждан.
Не оставить безнаказанным. Александр, уточню, вы говорите такими юридическими терминами, и вот даже я немножечко запуталась. Речь идет о тех людях, которые были в плену, и о тех ситуациях плена, то есть это буквально, скажем, подвал СБУ и так далее, или речь идет о тюрьмах и СИЗО, и учреждениях закрытого типа Донецкой и Луганской областей?
Речь идет в терминах не о пленении. Речь идет о незаконном лишении свободы. Если мы говорим о пленении, это значит, что идут военные действия признанные.
Ну хорошо, то, что хорошо. В быту речь, мы говорим, да, человек побывал в плену, да? Да? Об этом мы в быту
мы
говорим.
Не принимали во внимание лиц, которые находятся, отбывая наказание в местах лишения свободы. Тюрьмы, колонии, те же СИЗО, ИВС, и куда они попадали за совершение каких-то преступлений или будучи подозреваемыми. То есть речь идет о незаконных лишениях свободы. Лиц захватывали в силу разных обстоятельств.
И не обязательно, это не обязательно речь о военных.
Речь идет и о военных, и о гражданских. Да. Угу. Военных захватывали во время их выхода из заступления в разных ситуациях. Захватывали волонтеров, захватывали просто гражданских лиц, находившихся на той территории или попавших на ту территорию.
А позвольте уточнить, женщины, мужчины с кем беседовали?
Были и женщины, и мужчины. Среди респондентов у нас около 10% женщин, 90% мужчин.
Если вы говорите, основная рекомендация не оставить эти преступления безнаказанными, то о чем в основном свидетельствуют те, кто побывали в этих незаконных
местах лишения свободы?
В этом скажу все-таки как журналистка Громадского радио, которая слушает везде, и многие побывали в плену, мы так говорим, да, но вы говорите свой термин, пожалуйста.
Ну, самый первый вывод. Те места, в которых побывали те, кто был туда помещен, они никоим образом не предназначены для содержания там людей. Большей частью это подвалы, неприспособленные помещения, как-то бомбоубежища, каким-то образом гаражи даже, боксы.
Соответственно, нет санузла?
Более того, значит, там находились, например, в помещении площадью 15-20 метров могло находиться до 30 человек, которые пребывали там несколько суток. То есть там не было возможности даже сидеть, не говоря уже о том, чтобы спать. То есть это вот как бы такое было, ну, скажем, нечеловеческое обращение с людьми. Есть факты, что находились вместе и мужчины, и женщины, одновременно помещались и находились там не короткий период времени, то есть несколько часов, а днями и сутками.
О таком свидетельство, кстати, в интервью «Радио Свобода», если не ошибаюсь, сестра Надежды Савченко, когда она побывала в таком месте, она говорила, что в какой-то момент, да, ее содержали вместе с мужчинами и вбросили в это, в эту комнату, ну, скажем, презервативы, ну, я цитирую, да, и сказали, мол, развлекайтесь. Она говорит, ну, так как были в плену наши, скажем, украинские ребята, естественно, ну, как бы естественно, но не произошло вот никакого еще преступления.
Мы не можем говорить сейчас о том, что как бы нами были установлены факты сексуального насилия, хотя косвенные признаки этого есть. Есть упоминание некоторых из тех, кто побывал в этих местах, о том, что вот туда помещались, например, женщины, которые говорили, что они подвергались систематически насилию, изнасилованию. И один из таких фактов, извините, даже был задокументирован, и он присутствует и в интернете, сообщил этот задержанный одному из конвоиров тех, кого он считал более нормальным. И, собственно говоря, там самостоятельно было произведено наказание тех насильников, которые это осуществляли, и даже в интернете есть свидетельство о том, что как бы публично был выставлен на публичное позорище, скажем так, один из этих насильников.
Верно ли я понимаю, что мужчины, которые содержались в этих местах и свидетельствовали вам, правозащитникам, о том, что другие женщины, вот есть несколько свидетельств, да, говорили им, этим мужчинам, о том, что с ними приключалось сексуальное насилие?
Да, правильно. Эта женщина была помещена в одну камеру с этим мужчиной.
Сколько, если можно говорить в цифрах, это все свидетельства с услов людей, которые это пережили, или есть
только
часть людей? Только, да?
Только.
Да, ну просто это тоже важный момент.
Это
да?
Непосредственные жертвы, которые побывали в этих местах несвободы. То есть это не те, кто свидетельствует, рассказывая о них.
Знакомых или там родных.
Да, это непосредственно они, и, собственно, это собирается информация, которая может послужить фактологическим доказательством совершенных преступлений.
И если мы о временных рамках говорим, вы сказали, что это может быть даже с лета прошлого года. Можем мы как-то сконцентрировать эти временные рамки? Да? За какое время вы собирали этот материал?
Материал собирался без относительно ограничений во времени, и там есть лица, которые попадали в места несвободы в этом году. Большая часть касается попаданий в эти места в 2014 году, поскольку определенная тенденция прослеживается, когда вот это вот начало так называемой квазирусской весны, или как это можно сказать, процесса, как бы, который начался с апреля месяца в Донбассе, прослеживается такая политика как бы видимого устрашения или умышленного использования такого жестокого нечеловеческого обращения вот с этими лицами, которых помещали в такие места несвободы. Это касается прежде всего активистов, которые высказывали иногда проукраинскую позицию. Иногда это просто были совершенно лица, попавшие по другим мотивам туда. Там есть ситуации, когда были просто доносы, скажем так. Ну, достаточно было указать на, я могу вам привести пример, когда одна из женщин, которая работала на сепаратистов, ну, что она там готовила, убирала, не знаю что, возвращалась в маршрутке и затеяла какой-то спор с молодыми людьми, с тремя. Ну, и вот она как бы набрала телефон, вызвала своих знакомых, которые работали вот в качестве смотрящих над этим местом несвободы. Те догнали маршрутку, остановили, выволокли этих троих молодых людей, поместили просто туда, вот за такую вот, скажем
то
так,
есть мы не можем...
бытовую ситуацию, мягко говоря, да. И двоих из них там продержали несколько суток, их пришлось оттуда уже в изрядно побитом состоянии доставить.
Мы не можем говорить о том, что критерием каким-то, да, или причиной была, например, только проукраинская оппозиция.
Было причин много. Самое важное то, что эти места были полностью бесконтрольны. То есть это как бы все было на усмотрение тех лиц, в руках которых было оружие, и фактически неумеренная власть над людьми, которых им отдавали под присмотр, под удержание. И каких-то рамок, удерживающих этих лиц, как бы не существовало. И мы оценивали это с позиции гуманитарного права, то, как предписано, скажем, нормам Женевских конвенций. Могу вам сказать, что эти права, ну, никоим образом не соблюдаются. То есть там нет ни по одному критерию, как бы, условий соблюдения прав лиц, содержащихся под стражей, будь то военнопленные или гражданские лица, помещенные во времена военного конфликта, никаких нет, скажем так, условий.
Александр, скажите о тех, кто подготовили этот отчет. Вы ссылаетесь на гуманитарное право. Еще не так давно в Украине, ну, не было специалистов по гуманитарному праву. И какая дальше судьба этого отчета? Переведен ли он на английский язык и куда будет отправлен?
Ну, авторский коллектив вот на последней страничке есть. У нас есть специалист Антон Кореневич, это признанный специалист по международному праву. Есть группа экспертов, такие как Юрий Белоусов, Олег Мартыненко, Саша Матвейчук, Сергей Швец. Я участвовал в написании Павличенко Александра этого доклада. Собственно, все работают уже достаточно долгое время с мониторинговым процессом соблюдения прав человека. Принимали участие в разных аспектах мониторинга. И это новое, скажем так, исследование посвящено как бы и новой проблеме для Украины, но вместе с тем почти все, кого я перечислил, они занимались исследованием нарушений прав человека в местах несвободы. Это одно из мест несвободы, которое отличается, скажем так, особо нечеловеческими условиями.
Какие еще рекомендации дальше, и куда будет отчет отправлен, вы хотите?
Я не сказал о том, что доклад уже переведен на украинский и на русский языки, он будет опубликован для более широкого его распространения по международным каналам связи.
Тогда буквально очень кратко, у нас еще полторы минутки остается до конца эфира. Какова судьба этих людей? Предоставляется ли им какая-то помощь, может быть, психологическая?
Ну, одна из задач, и это как бы follow-up, последствия нашего исследования, для того, чтобы обеспечить этим людям максимальную компенсацию в виде юридической, медицинской, психологической помощи, максимальной адаптации их и реабилитации после того, что они пережили.
То есть вы продолжаете заниматься ими как правозащитники, да? Они не оставлены?
Я не могу сказать, что мы продолжаем ими заниматься. Это в планах следующих проектов. Мы подтягиваем, скажем, наших коллег-психологов, медиков, юристов.
Ну, это тоже такой важно. Обывательский, да, вопрос сформулирую так, как наверняка ждут наши слушатели. Будет ли ГААГа для тех, кто...
Ну, может ли это стать фактом для ГААГи, скажем так?
Да. Отвечу на такой непростой вопрос, наверное, по-простому. Мы должны по максимуму собрать все факты, свидетельствующие о нарушении норм гуманитарного права, и уже чем тщательнее будет и максимально собраны документальные доказательства, тем больше шансов, что это будет предметом исследования в ГААГе.
Верно ли я понимаю, что вы можете все-таки, используя международные связи, все-таки именитые правозащитники, отправить этот отчет, переведенный на английском, в Международный криминальный суд? Можно ли этого ожидать? Одним словом, да, нет,
да,
надеюсь.
Да, и он уже отправлен, да.
Да, уже отправлен. Спасибо.
Александр Павличенко, правозащитник, был гостем нашей студии. Это ток-шоу «Киев, Донбасс». И на сегодня мы с Ольгой Веснянкой практически готовы сказать вам до встречи.
До встречи позже в эфире Громадського радіо.
Слушайте, думайте.